Всем привет! Вы слушаете подкаст «Свобода не за горами», в котором мы рассказываем о жизни людей на Северном Кавказе, а еще о том, как эти жизни ломаются у нарушения прав человека, унижения, насилия, пытки и преследования за любое инакомыслие. Мы познакомились с проектом, который называется «Кавказ без матери». Они помогают женщинам Северного Кавказа, которые борются с мужьями, которые пытаются отнять у них детей. А еще они помогают тем самым детям, которые были отлучены от мамы по такой же причине. Собственно, обсудим, какие особенности практики этого отлучения детей от матерей есть на Северном Кавказе. Делать мы это будем через историю двух героинь. Познакомим вас с Мадиной и Залиной. Они как раз-таки бежали, эвакуировались из дома вместе со своими детьми. Признаться честно, я лично, когда познакомилась с историями этих женщин, первая мысль, которая у меня возникла, это то, насколько же это должно быть невыносимо, чтобы бежать с тремя детьми. Какое отчаяние должно быть, чтобы мать решилась на это. Помимо этих женщин, мы еще поговорим с юристкой Екатериной о том, чем шариатский суд отличается от светского, и вообще, как можно, если можно, защитить свои права и не лишиться собственных детей. В дальнейшем в подкасте мы будем переплетать истории Мадины и Залины, показывая, какими похожими, одновременно разными бывают подобные истории. Залина, 34 года, родилась в Ингушетии. Трое детей, мальчики, 10, 9 и 6 лет. Вышла замуж в 23 года. С мужем они познакомились в университете. Встречались, и жениться на ней он захотел сам. 5 лет после свадьбы они жили с семьей мужа, а потом, когда появился третий ребенок, переехали в свой дом. В семье мужа ее не приняли, потому что для него уже был приготовлен вариант жениться на другой девушке. Мужу это неприятие со стороны семьи не понравилось, он этого не скрывал и постоянно срывался на Залину.
Первую беременность он меня не бил, родился первый ребенок. Вот вторая беременность начались побои. Начал избивать. Его семья делала вид, что ничего не происходит, что все нормально. Мне все всегда говорили, это ты его раздражаешь, это ты во всем виновата. Они никогда не обвиняли его ни в чем. Они всегда винили. Что бы ни случилось, они всегда во всем винили меня. Я потом в какой-то момент стала говорить, окей, я виновата во всем. Во всем, что вам покажется, во всем, что вы придумаете, во всем, в чем вы хотите меня обвинить, окей, я виновата. Потому что спорить с ними было бесполезно. Если я одно слово поперек говорила, он прилетал и начинал меня избивать. А когда он летел меня избивать, все просто аккуратно отходили. Дети просто вставали передо мной, когда он на меня летел, чтобы он меня не ударил. Они были маленькие, это было удивительно. Второму мальчику было около 2 лет, и ребенок был у меня на руках, старший. И он меня обнял и стал плакать прям взахлеб. Я никогда этого не забуду. Он стал плакать. Я говорю, малыш, что с тобой, в чем дело, почему ты плачешь? Он говорит, мамочка, говорит, я вижу, что все тебя обижают, ребенку 2 года. Я вижу, говорит, что все тебя обижают. Мне, говорит, так тебя жалко, я не понимаю, говорит, почему тебя все не любят. Это было ужасно, я никогда в жизни этого не забуду.
Мадина, 41 год, родилась в Ингушетии. У Мадины 3 детей от 1-го брака и 7-летний сын от 2-го.
До того, как выйти замуж за 2-го, я была замужем до этого. У меня было 3 детей. Моих детей забрали, сказали, что хотят видеться с своими детьми. Забрали их и больше не отдали. Во 2-й раз вышла замуж за отца моего сына. Это уже 2-й брак. Вот. Я обманулась тем, что мой бывший муж целый год ходил за мной, когда я работала в стоматологии. Он как раз приехал со Сибири и искал себе невесту.
Мадина обманулась сладкими речами мужчины о том, что после женитьбы он сделает все, чтобы вернуть ее детей из 1-го брака. И детей он, конечно же, не вернул и женился на ней по расчету. Причиной стало богатство Мадининых братьев.
Мы с бывшим мужем после свадьбы уехали в Сибирь. Но после вот этого всего, то, что я узнала, что он меня обманывал, и что брак был по расчету. После этого я заболела. У меня был просто шок. У меня была истерика. Был стресс, сильный стресс. Вот. Я падала в обморок. Я каждый день думала, все, я сейчас уеду. Уеду от него. В один день позвали скорую, скорая сказала, что я беременна. Вот это меня остановило. Думала, все будет хорошо. Мой бывший муж, как узнал, что я беременна, а тем более, когда узнал, что у меня будет сын, он запсиховал, сказал, что не может быть такого, что старая женщина забеременела, хотя на тот момент мне было 33 года. И он настаивал, чтобы я выкинула этого ребенка, чтобы я его не доносила и чтобы я его не родила.
Муж Мадины не хотел ребенка, потому что у него уже было 5 детей от других браков. А от Мадины он хотел только денег. Вернемся к истории Залины. Мы спросили у нее, почему, несмотря на побои, ужасные отношения с родственниками мужа, она все-таки решилась рожать 3-го. Она сказала нам, что думала, что все еще может наладиться. Но оказалось все еще хуже, чем она могла себе представить.
Во время 3-й беременности я узнала о том, что он употребляет наркотики. Это прям уже невозможно было закрывать на это глаза. Он с ума сходил, он прям все время был под чем-то, он был неуправляемый, агрессивный. Он постоянно употреблял, он постоянно был под кайфом, он приходил, просто он бежал домой, он летел на всех парах. Эта машина, она прям заворачивала на нашу улицу, я слышала этот свист. Он просто летел, залетал домой, находил меня и начинал меня избивать. Была ситуация, когда он пришел домой и начал меня избивать, я упала, он меня пинал в живот. Свёкор говорил, что ты хочешь убрать этого ребенка, поэтому ты это все делаешь. Я не знаю, что я делаю. Свёкра я умоляла, приезжала моя мама, и при маме я умоляла свёкра. Я сказала, как бы вы меня не ненавидели, как бы вы ко мне не относились, внутри меня сын вашего сына, это ваша кровь. Я попросила свёкра, пожалуйста, хотя бы пока я в положении, пусть он меня не бьет. На это свёкор просто плюнул мне в лицо. При моей маме. Да простит меня Аллах, я была уверена, что он будет с какой-то патологией. Я не верила в том, что вот так вот проносить этого ребенка, и можно родить нормального ребенка.
Друзья, историю, которую вы сейчас услышите, очень жестокая. Если для вас это слишком, промотайте, пожалуйста, до следующего фрагмента. Был случай, когда Залина не выдержала претензий мужа на пустом месте и просто решила уйти.
Я повернулась и сказала, давай так, я сейчас открываю дверь и просто ухожу. И дети тебе, и все тебе. Просто я ухожу, потому что я просто не могла. Я одела косынку и пошла на выход. Я просто пошла. Я слышу, как он открывает ворота, садится в машину, летит за мной следом. Я быстро забежала в один двор по дороге. Он выбегает с машины. Хватает меня за волосы, тащит в машину, избивает в машине. Он возмущается, он говорит, все, ты до утра не доживешь, я тебя убью. И он тащит меня в спальню. Мы дошли до спальни, я никогда не забуду этот момент. Он меня за волосы взял, и дверь наполовину стеклянная, и просто моей головой за волосы, и разбил эту дверь. Осколки прямо на меня посыпались. И у меня вот порезы, у меня до сих пор на локте шрам сильный. Мы зашли в спальню, он меня отпустил, все, говорит, я тебя зарежу. Я, говорит, разговаривает, я поняла, что он пошел за ножом. Он меня в спальне оставил, пошел за ножом. Я, понятное дело, что или я бегу, или дети маленькие, дети спят. Я открыла окно и выпрыгнула в окно. А под окном, окно высокое, 1,5 этажа высота, а под окном был забор. Я об этот забор прям до мяса ободрала одну ногу. Я побежала к соседям, во дворе сидели 3 мальчика. Его ровесники, лет около 30 ребята. Я говорю, пожалуйста, он меня убьет, пожалуйста, помогите мне. Он начал кричать, отойдите, это моя женщина, и ваше дело нету, отойдите. Эти взяли, послушно отошли. Он меня взял за волосы. Волосы длинные были. И просто за волосы, они все 3 стояли и смотрели, а он меня за волосы по всей улице потащил домой.
Муж избивал Залину до утра. Тогда приехали родители мужа и, испугавшись, что она вызовет полицию, забрали ее к себе домой. Там Залина спросила у его отца, что мы вообще будем теперь с этим делать.
Отец сказал, я разговаривал со своим сыном. Мой сын сказал, что в тебя вселился бес, и он хотел из тебя выгнать беса. Все.
У отца больше никаких претензий к сыну не было.
Тот факт, что муж наркоман, Залина пыталась донести до своих родственников, но сторона мужа это категорически отрицала.
Когда мои родственники пришли, мой свекр сказал, что он будет клясться на Коране, что его сын не наркоман. Мои родственники сказали, что если я буду уходить, что я забираю детей. А свекр сказал, что ну, они поговорили, имам при этом присутствовал. Они остановились на том, что если я, ну, свекр сказал, если вы хотите забрать детей, то если с них упадет волос, то по ингушским адатам вы будете за это отвечать. И мои родственники сразу переиграли это все и решили, что детей забирать они не будут. Мне позвонил брат и говорит, если мы тебя забираем, то дети их, дети остаются с ними. И все. Я понимала, что с их стороны уйти оттуда и оставить детей я могла всегда. Но я никогда в жизни, никогда в своей жизни моих детей, которых я родила и выносила, я никогда в жизни не оставлю своих детей. Никогда, никому. Мои дети – это моя жизнь, это смысл моей жизни, это смысл моего существования. Я невероятно сильно люблю своих детей, а мои дети любят меня. Когда мама позвонила и сказала, если они будут уходить и скажут тебе «собирайся, не устраивай истерики, оставь детей и собирайся домой». Я сказала, мама, если мне суждено здесь умереть, и если он меня убьет, то я умру здесь, рядом со своими детьми.
Вторая героиня, Мадина, рассказывает, что муж развелся с ней через 3 месяца после свадьбы. Ровно после того, как понял, что у нее будет сын. Про развод подробнее мы поговорим немножко позже, а вот как Мадина рассказывает о том, как муж вел себя во время беременности.
Он меня голодом кормил, бил меня, издевался надо мной. Говорил, что я ингушская бичуха. В общем, очень сильно издевался надо мной. Сделал все возможное и невозможное, чтобы у меня ребенок здоровым не родился.
Сразу же после того, как родился сын, муж переключился от нежелания иметь ребенка к угрозам этого ребенка забрать. Взыграл материальный интерес в том числе.
Дети ему не нужны, у него свои постоянные какие-то расчеты. Ему нужны деньги от государства, ему нужны чужие деньги, он не хочет работать.
Дети мужа Мадины от прошлых браков жили с ними вместе. А она рассказывала, что они называли ее мамой, и у них были очень теплые отношения. А вот как муж относился к своим детям от прошлого брака.
Он домой приходит, и он своим детям говорит о других браках, вот у него дети были. И он им говорит, кто главный всего в доме? Естественно, дети говорят, папа. И не дай Аллах, если они об этом не скажут, если они скажут по-другому, то это будет вообще ужас. Он начнет их бить.
Денежный вопрос в обеих семьях стоял очень остро. Деньги в семью Залины муж приносил редко. Рассчитывать на них она не могла. Она зарабатывала сама, оплачивала детям кружки, секции, ну и по факту сама содержала семью.
Для меня было очень важно, чтобы они учились, получили образование, чтобы они развивались, и все было вот в это вложено. Это все стоило денег. Деньги были мои. Деньги зарабатывала я. Не за его счет, Бог свидетель. В какой-то момент он стал интересоваться этими деньгами. Мало он свою зарплату на себя. Свою зарплату этот человек тратил на себя. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Февраль. За все это время он мне дал один раз целые 5 тысяч, один раз 2 тысячи, один раз 3 тысячи. А как вы думаете, на эти деньги сильно можно содержать семью?
У третьего ребенка было обнаружено врожденное заболевание – пиелоктазия. Это такая проблема с почками. В целом не страшная, часто проходит сама собой, с возрастом.
Им нужен был осмотр неонатолога ребенку. Неонатологу надо было заплатить 2 тысячи, у меня не было уже этих денег, я раздала. Я позвонила своему мужу и попросила у него эти деньги. Я стала перезванивать, он не перезвонил, деньги не прислал. Я стала перезванивать, он просто не брал трубку. Он просто не брал трубку, и он мне не дал этих денег. Он еду не покупал в дом. Он не считал нужным дать. Он в месяц, вот вы не поверите, но в месяц, 2017 год был, он мне в месяц мог дать 1000-2 на еду, на все, на дом, на детей. Моя пенсия тогда, вот я не помню, чтобы не соврать, сколько она была, но это третья группа инвалидности, там на эту пенсию не сильно погуляешь. И вот на свою пенсию я и жила. Все, я в дом старалась, покупала. Он разбивал все. Он начинал сходить с ума, он всю технику, которую в доме находил, он разбивал. Он в этом доме не было ничего целого. Он разбил во всех дверях стекла. И когда мои родственники пришли и сказали, а что вот в доме, говорят, там все стекла, все разбито, побито. Мой свекр сказал, что это все делаю я, что я сумасшедшая, что я схожу с ума и начинаю все разбивать, ломать и крышить.
Однажды мужу понадобились деньги. Он пришел за ними к Залине, а та сказала, что это деньги для ее детей, и отдавать она их не будет.
Утром лежит в 4 часа. В 4 часа утра он вскакивает, начинает бегать по дому, орать. Я вообще не мужчина, ты меня не уважаешь, мне не нужны деньги, ты мне их не отдаешь. Он просто подбегает, я лежу и молчу, делаю вид, что я не слышу. Он просто подбегает, берет меня за волосы и начинает головой об пол бить. Ну вот, после вот этих, ну, это всегда было, просто вот в последние 2 месяца это было вообще невыносимо. Я уже понимала, что это уже или он меня убьет, или я оттуда уйду.
Муж Мадины тоже буквально сидел у жены на шее, она сама зарабатывала на жизнь себе и детям, работала стоматологом.
Мой бывший муж нигде не работал, он целыми днями, ночами сидел за компьютером, он людей кидал на деньги. Меня в комнату никогда не впускал к себе. Я слышала, как он разговаривал по телефону с женщинами. Он их обманывал. Они ему деньги перекидывали. Не знаю, каким образом он их обманывал, но значит, что-то было, чтобы они перекидывали ему деньги.
Сейчас мы будем говорить про разводы. В этот момент мы хотим сделать пояснение. Несмотря на то, что исламские учения говорят, что заниматься воспитанием ребенка до достижения им того возраста, когда он начнет самостоятельно мыслить, различать хорошее и плохое, совершать осознанные поступки, должна мать, ингушские обычаи же предполагают, что дети – это собственность семьи отца.
Как я понимаю, там много женщин просто не хотят идти в суд, не хотят с этим связываться.
Екатерина Селезнева, юристка Кавказа без матери.
Их осуждают родственники, им говорят, как же так, нет, вы сами уж разбираетесь, не надо тебе ходить в суд, у нас традиции, дети должны оставаться с матерью, отец не может быть насильником, ты не хочешь его посадить и сделать уголовником, подумай о будущем, подумай о детях. Но нет, на самом деле нужно и жаловаться, нужно, если вас бьют, идти в травмпункт, снимать жалобы, снимать побои. Нужно писать заявление в полицию по данному факту. Не нужно этого бояться. Судьи на Северном Кавказе чаще принимают сторону отцов. Как я уже говорила, матери зачастую просто не знают своих прав и соглашаются на все, что угодно, только бы их оставили в покое и дали хоть минимальный шанс увидеться с детьми после развода. После развода, потому что по традициям ребенок, как считается, должен оставаться в семье отца, что, безусловно, противоречит светским законам Российской Федерации.
Залина пыталась развестись с мужем, уходила много раз, но родственники запрещали ей этого делать и раз за разом заставляли вернуться. Родственники реагировали именно так, потому что статус разведенной женщины буквально ставит крест на дальнейшей жизни. Есть даже ингушское слово такое «жиро». Уничижительное название разведенной женщины, и им же нередко называют тех, кого считают женщинами легкого поведения.
Он приехал, сказал, что возьмет детей свозить на речку. Я не знаю, почему я согласилась. Ну, он очень сильно умолял, что он возьмет детей, свозит на речку и привезет обратно. Он мне прям дал слово, что он их привезет. Он меня уговорил, какая я была, как я могла поверить. Он посадил детей в машину. Когда он посадил детей в машину, захлопнул дверь, я его остановила, я спросила. Я говорю, они уже в машине, здесь рядом никого нету. Я не успею забрать их или что-то. Скажи, пожалуйста, правду. Ты вернешь детей? Он сказал, нет, они едут домой. Я открыл дверь, если хочешь, говорит, садись, поехали. Если не хочешь детей, ты больше не увидишь. Выбор у меня был невелик. Я поехала домой.
Юридически Залина с мужем развелись в 2021 году, но по исламским традициям они все еще женаты.
По исламу он мне развод не дал до сих пор, и он его давать не собирается. Я не знаю, надеется ли он, чтобы я вернулась, или он его не дает для того, чтобы меня найти, убить, а потом сказать, это моя жена, она меня опозорила, и вот я ее убил. Я больше склоняюсь ко второму варианту.
Хотим еще раз пояснить. По словам юристки, с которой мы поговорили, для того, чтобы выиграть светский суд, матери необходимо, во-первых, собрать все доказательства неадекватного поведения отца, во-вторых, изначально не вписывать отца в свидетельство о рождении. В-третьих, забрать детей и уехать подавать иск о разводе в другом регионе. А вот Мадина развелась по исламским традициям, но на самом деле они были не соблюдены. Мужчина, согласно традициям, должен был трижды при свидетелях и со стороны жены, и со стороны мужа сказать, что он с ней разводится. Однако свидетели были только с его стороны.
Как он узнал, что у меня будет сын? Он со мной развелся по нашим обычаям. 3 раза оставил меня. Собрал своих сестер, братьев. На тот момент они жили там, в Сибири. И он со мной развелся.
Помимо этого, жить после развода вместе они, согласно традициям, уже не могли. Однако продолжали это делать в Сибири, пока Мадина не родила, потому что беременность протекала тяжело, и она была нетрансплантабельна.
В общем, приехали мы в Ингушетию, а оказывается, у них были свои планы моих заловок и моего бывшего мужа. Мой бывший муж и мои заловки хотели, чтобы я отказалась от своего сына. Но, алхамдулиллах, мне помогли люди, чтобы я вернулась к своему отчий дом со своим ребенком, со своим сыном. И я приехала в дом. Все это время, почти 6 лет я с этим бывшим мужем, я судилась. Я отсудила. Решение суда вынесли пользу меня. Ребенок остался со мной жить. Все эти 6 лет мой бывший муж и мои родственники мужа отправляли к нам людей, стариков, чтобы я забрала заявление со суда. И чтобы я отдала сына. Но я не отдала сына.
Мадина упомянула стариков. Речь идет о старейшинах, которые пытались уговорить ее отдать ребенка семье мужа, согласно традициям.
Впрочем, это противоречит также и исламу, потому что по исламу даже ребенок до 9 лет обязан оставаться у матери, а у нас были случаи, когда младенцев отбирали отцы и не отдавали матерям, то есть тоже похищали, не давали общаться. Правда, в некоторых случаях их быстренько возвращали, потому что, видимо, не умеют общаться с младенцами. Но это, к сожалению, случаи единичные.
Братья Мадины тоже настаивали на том, чтобы она вернула ребенка, потому что, как Екатерина уже сказала до этого, согласно традициям, чем ребенок старше, тем сильнее становится важным, чтобы он жил на стороне отца. Если ребенок останется с матерью, это осуждается обществом.
В общем, и дома у меня была напряга. Старший брат сказал, что меня убьет, если я не буду слушаться их. А теперь мне 40 лет. Я уже взрослая женщина. И я не стала их больше слушать. Вот эти упреки, вот эти издевательства, насилие домашнее. Я уехала. Я уехала очень далеко.
Про эвакуацию. Волонтеры проекта «Кавказ без матери» сами нашли Залину и предложили ей помощь.
Я не знаю, почему, но мне кажется, что я где-то написала комментарий, и она поняла, что что-то со мной не так. Она мне написала, нужна ли вам эвакуация. И вы знаете, в моей голове вот это звенело слово «эвакуация». Это очень страшно, когда ты живешь в своем доме со своим мужем, со своими детьми. Хорошо ли, плохо ли. Но когда тебе пишут, нужна ли тебе эвакуация, вы знаете... Я поняла, что нужна. И она стала говорить, что надо делать, сделать загранпаспорта.
Паспорта Залина сделала втайне от мужа. В тот же день, когда они оказались у нее в руках, она побежала покупать билеты.
Билеты, которые до этого стоили в 4 раза дешевле, в этот день мне обошлись 110 тысяч, 108 ровно я заплатила. 108 тысяч пришлось заплатить. И девочка на кассе говорит... Вы знаете, говорит, завтра, говорит, в 2 раза дешевле можно купить. Но я понимала, что почему-то что-то внутри меня мне подсказывало. Или сегодня, или никогда. Я купила эти билеты и просто прям там вызвала такси. Оттуда на такси поехала к маме, забрала моих детей. Просто мы помчались в аэропорт.
У младшего ребенка была истерика. Просто у него была истерика. Он боялся, что мы поедем домой. Он не хотел ехать домой, он был в ужасе от одной мысли, что мы теперь поедем домой. Я объяснила, что мы туда больше не вернемся, мы уезжаем.
В аэропорту мне было невероятно страшно, я до последнего боялась, что он догадается, что он поймет, что он поставит запрет на вывоз детей. Но мы прошли границу, ровно час мы проходили границу, прошли. Мы зашли в зал ожидания международных вылетов.
Когда я зашла в этот зал международные ожидания посадки, мне позвонили и сказали, что твой муж подал тебя в розыск. Вот просто вы знаете, насколько, вот что это, как он это понял. Я официально поехала к маме. но вот насколько у него вот загорело, я не знаю, что это такое, он подал меня в розыск именно в тот момент, когда я прошла границу. Если бы он подал меня в розыск 10 минут назад, я бы эту границу не прошла.
Новая жизнь началась и у Мадины, и у Залины сразу же, как только самолет оторвался от земли. Вот как Залина рассказывает о том, как она сейчас чувствует свою жизнь.
Это совсем другая жизнь, как будто мы вообще в другом мире, как будто мы счастливы, вот мы просто безумно счастливы. Я не жалею ни одну минуту, я не жалею ни одну секунду. Мои дети тоже. Мой второй ребенок мне сказал: «Мамочка, я безумно благодарен тебе за то, что ты сделала. Я понимаю, что тебе тяжело, я знаю, что и дальше тебе будет тяжело, но, мамочка, пожалуйста, постарайся, клянусь Всевышним», это сказал 8-летний ребенок. «Постарайся сделать так, чтобы дальше у нас все было хорошо, а когда я вырасту, я сделаю тебя самой счастливой».
Несмотря на то, что Залина находится в относительной безопасности, ее побег еще не закончен. Она рассказывает, что влияние мужа в республике может помочь ему выкрасть детей даже там, где она находится сейчас. И она, и ее дети, я напомню, объявлены в розыск. Однажды ночью, уже после нашего разговора, Залина записала нам вот такое голосовое сообщение.
«Дело в том, что реально этот человек мне угрожает. Мне сейчас страшно, моей маме страшно. Я не знаю, что делать. Я столько прошла не для того, чтобы потерять этих детей. А эта мразь, я догадывалась, что он хочет что-то сделать, потому что он не дает развод по исламу. А сейчас он сам это подтвердил. Он развод не дает специально, чтобы сказать: вот она сбежала, она меня опозорила. А принеси мне воду, мне плохо».
А вот что рассказывает Мадина про жизнь сейчас. Цитата. «Мой ребенок очень доволен, ведь я ему говорила, что мы уедем туда, где нам будет хорошо. Я очень переживала, особенно когда контроль проходили. Хоть бы пропустили, и наконец свершилось. Мой страх был напрасным. Мы долетели, и теперь ни о чем не жалеем. Главное, мой ребенок со мной и в безопасности».
Мой сын, когда вырастет, когда ему будет 12-13 лет, когда он уже будет понимать, о чем я говорю, я ему все расскажу. У меня есть документальное подтверждение, кто его отец, как он себя вел в жизни, что он за человек, что он за мразь, что она за мразь. Я это все расскажу своему сыну. Я его так, это так не оставлю. Я уехала очень далеко. Я ни капельки не жалею, что я уехала. Я сделала свой выбор. Я это сделала ради своего сына, ради своего ребенка, чтобы защитить своего сына. Я преодолела свой страх. И я счастлива. Мне пришлось уехать из-за того, что мой бывший муж хотел украсть моего сына. Он ездил за мной. Я не могла спокойно отдать своего сына в садик. Ведь ему скоро и школу надо. И школу я не могла его отдать. А хотел он украсть его специально назло мне, как обычно это делает кавказские мужчины. Вот. И всем женщинам я бы хотела сказать, женщинам, которые вот так вот живут со страхом, преодолейте свой страх. Делайте свой выбор. Сделайте свою судьбу лучше. Все в ваших руках.
А в завершение мне бы хотелось поблагодарить создательницу проекта «Кавказ без матери» Лидию Михальченко за все, что она сделала для меня и для моих детей. То, что она делает, невозможно оценить и переоценить. Она спасает людям жизни, она дает людям надежду на светлое будущее. Я бы хотела еще уточнить один маленький момент для девочек, которые готовятся к побегу. Если их тормозит момент с финансами, то это не проблема. Когда я бежала, у меня не было ни одного отложенного рубля. И Лидия помогла деньгами. Они оплатили мне из бюджета проекта «Кавказ без матери», оплатили перелет, оплатили текущие расходы. Очень сильно помогли. И на протяжении всего времени, что я нахожусь вне своей страны, она всегда на связи, она всегда помогает, она всегда поддерживает. Поэтому, девочки, не бойтесь, все будет хорошо. Есть жизнь за пределами наших маленьких республик. Сам у страха глаза велики. На самом деле все не так страшно, как кажется. И с тех пор, как я оттуда уехала, я не испытываю страх. Я не боюсь ничего. Потому что рядом со мной есть люди, которые на самом деле переживают за меня, сопереживают, сочувствуют, помогают. И морально, и материально. Поэтому ничего не бойтесь, идите вперед. А Лидии Михальченко мне бы хотелось пожелать удачи, успехов в ее нелегкой, но такой важной работе. Спасибо большое всем, всем, кто помогал на всем моем пути, всем, кто поддерживал. Я безумно благодарна судьбе, что на моем жизненном пути встретились эти люди.
Друзья, в описании к этому подкасту вы увидите ссылку на проект «Кавказ без матери». Если вы услышали эти истории, и они отозвались в вашем сердце, и вам хочется помочь этим и другим женщинам, там будет еще и ссылочка на донейшн. В целом, даже репост этого подкаста или рассказ о нем в своих социальных сетях в любой другой форме уже сильно поможет. Вы слушали подкаст «Свобода не за горами». Спасибо, что дослушали до этого момента. Последнее маленькое действие, которое мы у вас сильно-сильно попросим, это подписаться на нас, где вы слушаете этот подкаст, и поставить лайки, сердечки, пальчики вверх. Нам это очень-очень поможет. Над этим подкастом работают звукорежиссер, саунд-дизайнер Даниил, редактор-продюсер и ведущая Анна, и главное по соцсетям и дизайну, и тоже всегда на подхвате, как продюсер, Саша. Спасибо, что вы есть, спасибо, что слушаете нас. Мы раз за разом будем напоминать вам дальше, что свобода абсолютно точно не за горами.